эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Центр по правам человека подвел итоги мониторинга самых нашумевших судебных процессов над бывшими грузинскими чиновниками. Почему в Южной Осетии, несмотря на большое количество партий, не идет активная предвыборная гонка? Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Мосгорсуд сформировал новую коллегию присяжных на процессе об убийстве журналистки Анны Политковской. Советнику президента Радио Свобода «Свободная Европа» Дэвиду Сатору запретили въезд в Россию. В Чехии предъявлены обвинения по делу о массовом отравлении людей метиловым спиртом. Мосгорсуд во вторник сформировал новую коллегию присяжных на процессе об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщила представитель потерпевших Анна Ставицкая, кроме 12 основных присяжных, отобраны 12 запасных. По ее словам, рассмотрение дела по существу назначено на 15 января. 14 ноября 2013 года Мосгорсуд распустил прежнюю коллегию присяжных после отказа троих из них участвовать в процессе. На скамье подсудимых пятеро предприниматель из Чечни Лом Али Гайтукаев, которого следствие считает организатором преступления, его племянники Джабраил Ибрагим и Рустам Махмудовы и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Подсудимые своей вины не признают. Заказчик убийства до сих пор не назван. Дело рассматривается уже в третий раз. В 2009 году присяжные оправдали обвиняемых, но вскоре дело было отправлено на пересмотр. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Американскому журналисту и писателю, а также советнику президента Радио Свобода «Свободная Европа» Дэвиду Сатору запретили въезд в Россию, говорится в заявлении главы радиостанции Кевина Клоуза. В заявлении, опубликованном 13 января, Клоуз подчеркивает, что решение российских властей было сообщено посольству США в Москве, которое отправило запрос в Российское министерство иностранных дел, пока российский МИД не объяснил причину отказа журналиста во въездной визе. Сатор работает советником президента Радио Свобода в Москве с сентября 2013 года. В декабре он уехал на Украину, откуда опубликовал на сайте Радио Свобода киевский дневник американского журналиста, цикл материалов о последних событиях в стране. О запрете на въезд в Россию журналисту сообщили в российском посольстве в Киеве, где он попытался продлить визу. Ему было объявлено, что его присутствие на территории Российской Федерации является нежелательным. С 1976 по 1982 год Сатор работал московским корреспондентом газеты Financial Times. Затем он стал специальным корреспондентом Wall Street Journal по вопросам СССР. Сейчас он является научным сотрудником университета Джона Хопкинса.
Эхо Кавказа. Новости.
Амнистированным участницам панк-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной и Надежде Толокунниковой удалось во вторник встретиться лишь с двумя из семи заключенных женщин в Нижегородской колонии. Как сообщила Алехина, девушки намерены побеседовать с членами общественной наблюдательной комиссии, после чего расскажут журналистам о своих впечатлениях. Ранее планировалась встреча с семью женщинами, отбывающими наказание в ИК-2, которые, по данным Алехиной и Толокунниковой, находятся в полной изоляции и подвергаются необоснованным наказаниям. Следователи Главного следственного управления ГУВД России по Ростовской области передали в суд первое из шести уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, обвиняемых в производстве и продаже поддельных лекарств для онкобольных и ВИЧ-инфицированных. Подробнее корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
По данным управления МВД по Ростовской области, главного фигуранта громкого уголовного дела также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном использовании товарных знаков. Троих его помощников обвиняют в участии в преступном сообществе. Если они будут признаны виновными, то могут быть приговорены на сроки до 20 лет лишения свободы. Деятельность группы, подделывавшей лекарства, была пресечена в июне 2012 года. Препараты продавались в аптеках Ростовской и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии, Москвы и Подмосковья. Следователи изъяли более 700 тысяч упаковок поддельных препаратов и наличные деньги в сумме более 2 миллионов рублей.
Рассказала Григорий Бочкарев. В Чехии предъявлены обвинения по нашумевшему делу о массовом отравлении людей метиловым спиртом позапрошлом году. На скамье подсудимых 31 человек. Семеро из них обвиняются в особо тяжких преступлениях. Им грозит 20 лет тюрьмы. Судебный процесс начнется весной. Поддельные крепкие спиртные напитки, содержащие ядовитый метанол, появились в продаже в Чехии во второй половине 2012 года. От отравления погибли 38 человек и еще 50 серьезно пострадали, в том числе лишились зрения. Чтобы пресечь распространение отравленного алкоголя, правительство Чехии на месяц ввело запрет на торговлю спиртными напитками крепче 20 градусов. Неправительственные организации призывают собрать 400 миллионов долларов для сирийцев, страдающих от гражданской войны. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Кувейта, где 15 января открывается международная конференция стран-доноров. Главная задача помочь ООН собрать в этом году 6,5 миллиардов долларов в качестве гуманитарной помощи Сирии. На аналогичной конференции в Кувейте в 2013 году страны-доноры выделили 1,5 миллиарда долларов для закупки продовольствия, питьевой воды и палаток для беженцев и перемещенных лиц в Сирии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вскоре после смены власти в Грузии начали возбуждать уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников. Судебные процессы, которые продолжаются и по сей день, вызывают большой интерес в обществе. Ситуацию также тщательно отслеживают правозащитные организации. Центр по правам человека в течение года вел мониторинг самых нашумевших судебных процессов над бывшими чиновниками. Сегодня эта неправительственная организация обнародовала его результаты. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Ответа на самый интригующий вопрос, политизированы ли судебные процессы над бывшими чиновниками, не ждите, предупредил журналиста в самом начале презентации глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили. У наблюдателей не было намерения давать правовую оценку обоснованности предъявленных прокуратурой обвинений. Сотрудники НПО, которые в течение года не пропустили практически ни одного судебного заседания, ставили перед собой лишь одну цель – определить, насколько прозрачно и законно является рассмотрение особо громких дел в Тбилисском городском суде и соблюдается ли принцип состязательности сторон. Речь идет о судебных процессах над экс-министром внутренних дел и обороны Бачу Ахалая, бывшим премьер-министром Вано Мерабишвили, мэром Тбилиси Гиги Угулава и еще несколькими бывшими партийными ставленниками.
Речь идет о должностных лицах. Их дела вызвали много громких политических заявлений, поэтому мы задались целью определить, соблюдалось ли право этих людей на справедливый суд. Мы можем сказать, что этот принцип был соблюден.
Заявил Олег Оцкитишвили. Правозащитники сделали еще один вывод. После смены власти суд стал гораздо более независимым от прокуратуры. Вопреки практике прежних лет, суд далеко не всегда поддерживал позицию обвинения. Свидетельством этого являются оправдательные приговоры в отношении некоторых бывших чиновников. Но до совершенства еще далеко, отметили авторы доклада. Судьи часто не могли обеспечить порядок на заседаниях. Выносимые ими решения порой были недостаточно обоснованными, были случаи, случаи, когда суд ставил стороны в неравное положение. Самое большое количество нарушений правозащитники выявили в ходе судебных процессов по делу бывшего министра обороны и внутренних дел Бачу Ахалая. Он был арестован в ноябре 2012 года. На протяжении года ему было предъявлено 3 обвинения. Из них он был признан виновным только по одному делу. Представитель Центра по правам человека Нино Цагариишвили отмечает, что по делу о подавлении тюремного бунта прокуратура явно старалась затянуть судебный процесс. Прокуроры часто не являлись на заседания, несколько раз одних заменяли другими. В итоге по этому делу Ахалая был оправдан. Больше всего нарушений авторы доклада выявили по так называемому делу спецназовцев. В этом деле грешили почти все стороны, отмечает Нино Цагариишвили. Были случаи, когда на открытом заседании оглашались интимная переписка пострадавшего и детальное описание насильственных действий над жертвой. Судья не счел нужным в этой части объявить заседание закрытым, но по закону такую информацию разглашать нельзя. Замечания у правозащитников есть и к адвокатам Ахалая, которые порой не гнушались оскорбительно, агрессивно и насмешливо обращаться к свидетелям. Центр по правам человека призывает законодателей доработать уголовно-процессуальный кодекс, а также упразднить право президента на помилование осужденного без учета мнения комиссии по помилованию. Использовав эту привилегию, Михаил Саакашвили помиловал многих бывших госслужащих, в том числе Бачу Ахалая. Правозащитники еще тогда отметили, что массовый характер помилования поставил под сомнение основные принципы функционирования органов правосудия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предстоящие парламентские выборы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия уже прочно вписаны в повестку дня как главное событие начинающегося года. В ожидании нешуточной борьбы за депутатские кресла прошел и весь 2013 год. Общество с удивлением наблюдало, как выпекались одна за другой новые политические партии. Однако, несмотря на то, что игроков на сцене появилось много, никакой особой активности будущие конкуренты на выборах пока не демонстрируют. Подробности в материале нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келехсаевой.
Весь прошедший год эксперты, политологи, представители НПО делились своими размышлениями относительно будущего расклада сил, влияния парламентских выборов на жизнь государства, закулисных политических договоренностей, возможных союзов. Однако сами политические партии как в рот воды набрали, словно стеснялись своего намерения участвовать в предстоящих баталиях. Понять их цели, задачи, видение на перспективу гражданам возможность так и не представилась. Избиратели лишь пожимали плечами, констатируя, раз им нечего сказать, то все их амбиции сводятся к желанию получить теплое место в законодательном органе. Собственно, и по сей день у общества нет никакого другого объяснения причин партийного бума в республике. Несмотря на то, что выборы уже на носу, партии так и не снизошли объяснить гражданам, что к чему. Это ненормальная ситуация, считает местный политолог Дина Алборова. По ее мнению, сегодня начинать какую-то информационную кампанию уже поздно. За 2 месяца до голосования население ничего не знает о политических платформах тех, кто заявил о своем намерении бороться за депутатские портфели, говорит Дина Алборова.
Люди ничего об этих партиях не знают. Я не знаю, на что они могут рассчитывать. Может быть, с одной стороны, на своих лидеров. Но с другой стороны, мне кажется, очень много самоуверенности тогда в этом плане. То сегодня высвечивается из новообразованных партий. Одна-две партии, и то за счет своего лидера. Единая Осетия, конечно, в первую очередь за счет своего лидера Анатолия Ильича Бибилова, который ведет довольно активную деятельность и всегда о себе заявляет. В меньшей степени это Нугирстон, тоже за счет своего лидера Самакоева Давида. Хотя я думаю, что на сегодняшний день, конечно, рейтинг не очень высокий, но есть хорошие воспоминания и хороший авторитет у лидера этой партии.
Обе политические силы издают свои партийные газеты. Единая Осетия периодически выступает с различными, подчас вызывающими недоумение инициативами. Это хорошо, полагает Дина Алборова. Партия привлекает таким образом к себе внимание. Политолога удивляет молчание другой политической силы, которая в начале своей деятельности громко заявила о себе. Это партия Аллы Джоевой «Осетия, площадь свободы», которая по всем расчетам могла и должна была стать серьезным игроком на политическом поле.
Еще год назад можно было бы говорить, что эта партия на будущих парламентских выборах будет лидирующей. Но сегодня об этом очень тяжело говорить, потому что нету никакой активности этой партии. Мне кажется, что в первую очередь расчет был и на протестный электорат, но на сегодняшний день очень большой процент, конечно же, потерян для этой партии.
А вот эксперт Юрий Вазагов не видит ничего странного в обездвиженности политических партий.
Следует пока ответить на этот вопрос, для чего создавались большинство этих партий. Большая часть из них предназначена для того, чттобы отобрать голоса у внешних лидеров и не дать им возможность получить большинство парламента. Практически та же схема, которая была применена в ходе президентских выборов 2011 года. Соответственно, партия «Клон», партия «Муляж», ее лидеры, они не имеют никакой личной мотивации развивать бурную деятельность. Хотя, конечно, для успеха подобного рода технологий, все же для приличия нужно было немного пошевелиться, изобразить из себя хоть какое-то подобие политической организации.
Очевидно, говорит Вазагов, что по мере приближения выборов партии начнут просыпаться. Но политический капитал логично было бы нарабатывать уже сейчас, иначе уже перед избирательной урной гражданин республики обязательно спросит, а где вы были до сих пор? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы продолжаем тему. В Цхинвале набирает обороты дискуссия вокруг инициативы партии «Единая Осетия» провести референдум о вхождении самопровозглашенной республики в состав России. Официальные власти пока воздерживаются от каких-либо оценок этой идеи. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова попыталась выяснить, сложилось ли в республике какое-то общее мнение по этому вопросу.
В разговоре со мной представители законодательной власти республики подчеркнули, что высказывают лишь личное мнение. Глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дьяконов говорит, что партии «Единая Осетия» достаточно было собрать 500 подписей граждан республики о проведении референдума и обратиться в ЦИК. После этого, по закону, Центральная избирательная комиссия должна была бы передать документы в Верховный суд, а далее парламент обязан назначить срок проведения референдума, говорит Амиран Дьяконов.
Закону Российской Федерации существует федеральный закон о порядке вхождения в состав Российской Федерации на национального государства в качестве субъекта. Сам этот закон предусматривает в том числе и возможности для наиболее полной, можно так сказать, возможности, если кого этот процесс не будет, это процесс не одного дня. Это процесс, которым нужно заниматься. Этот закон предусматривает в том числе создание дополнительных соглашений на пути реализации вхождения Южной Осетии в состав российского государства. Необходимо в том числе и проведение, здесь мы референдум проведем, да? А в самой Российской Федерации тоже должен быть референдум, конечно, по этому вопросу.
По мнению Дьяконова, право разделенного остинского этноса, обладающего общим культурно-историческим, языковым и территориальным наследием, жить в едином политическом и экономическом пространстве с точки зрения международного права неоспоримо. Вице-спикер парламента, глава парламентского комитета по международным делам Юрий Дзицойт подчеркнул, что об официально поданном и зарегистрированном в органах власти обращении «Единой Осетии» ему ничего не известно, говорит Юрий Дзицойт.
Все, что говорится, говорится в средствах массовой информации. Теперь к самой идее присоединения Южной Осетии к России я отношусь отрицательно и неоднократно об этом говорил в своих выступлениях. Что касается, значит, инициативы и действий югоостинских властей, то, на мой взгляд, в 2006 году совершенно необоснованно были внесены изменения в закон о проведении референдума. До 2006 года у нас законодательство нельзя было совмещать выборы с референдумом. Я считаю, что сейчас должна быть проведена ревизия всего законодательства. И вот те сомнительные новшества, которые были внесены в эпоху Эдуарда Джабевича, нужно исправить. Поэтому разъединить выборы и референдум.
Главный редактор «Осрадио» Олег Кудухов пояснил, что документ на имя президента отправлен.
количество задержек с ответом властей связано с тем, что они не вовремя получили официальное обращение от партии. Администрация президента затребовала у партии обращение на бумаге, которое они вот несколько дней назад как раз получили. Так что такой ответ со стороны властей, надеюсь, будет. Каким ответ должен быть? Ну, в своих интервью президент и глава администрации Борис Чечев неоднократно обозначали курс республики на объединение в составе Российской Федерации. В своем последнем интервью Борис Чечев даже сказал, что это многовековая мечта нашего народа и работа над ее реализацией уже пора переводить из сферы разговоров в сферу реальных дел. А проведение референдума стало именно вот таким вот реальным делом.
Олег Удухов пояснил, что по итогам референдума власти республики могут обратиться к России с просьбой о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Этот вопрос российские власти могут решить, когда сложится удобная политическая ситуация. По мнению экспертов, несмотря на то, что инициаторы проведения референдума не стали собирать подписи, а сразу же обратились к президенту, принуждая его решать вопросы, которыми он по закону заниматься не обязан, Леониду Цибилову все же придется разъяснить свою позицию по этой проблеме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Первые две недели 2014 года радио «Эхо Кавказа» подводило итоги минувшего года в самых разных сферах. Сегодня этот цикл завершает материал нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян, которая подвела итог политики Грузии в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
2013 год завершился важным для грузинских властей событием. Впервые за долгие годы европейские дипломаты выступили в поддержку нынешнего курса Тбилиси в отношении конфликтных регионов. Проще говоря, послы стран-членов ЕС посчитали нужным сделать заявление, в котором выражается одобрение инициатив по Атызы-Кореешвили, самого проблемного министра в нынешнем кабинете. Весь прошлый год он провел в режиме непрекращающихся конфликтов как с политическими оппонентами, так и с представителями собственной правящей команды. Министру приходилось разбираться с проблемами в первую очередь у себя дома, в Тбилиси, а уже потом обращать свой взор на Сухуми и Схимвали. Там критика в адрес Кореешвили звучала крайне редко. Напомню в связи с этим, что его предшественников абхазы и осетины не жаловали. У националов из Кореешвили давние счеты. Последний никогда не упускал возможности разнести в пух и прах политический курс Михаила Саакашвили. Националы отвечали полной взаимностью. Подходы, которыми руководствуется Кореешвили, управляя ведомством по примирению, диаметрально сходятся с идеологией прежних властей. Закарешвили считает необходимым воспринимать абхазов и южных осетин равноправными участниками процесса разрешения конфликтов. Националы продолжают настаивать, что они лишь марионетки Кремля. Корень всех проблем последних 20 лет в Абхазии и Южной Осетии оппозиция видит в российском влиянии. Закарешвили регулярно напоминает о том, что грузинская сторона несет часть ответственности. Из схваток, доходивших порой до совсем не парламентских выражений, министр редко выходил победителем. За прошедший год ему так и не удалось выбраться из тройки самых непопулярных членов правительства. Националы приложили немало усилий для того, чтобы подорвать авторитет Закарешвили в грузинском обществе. Весной, например, оппозиционеры расклеили на центральном проспекте столицы фотографии министра с клеймом предателя Грузии. Рядом с портретом Закарешвили красовался глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В парламенте националы успешно устроили Закарешвили полную обструкцию. Весной прошлого года депутаты приступили к обсуждению изменений в закон об оккупированных территориях. Министр предложил смягчить наказание за незаконное пересечение госграницы на Абхазском и Югоостинском участке.
Мы считаем позорным допускать даже обсуждение этого законопроекта, и мы сделаем все возможное, чтобы заседание было перенесено.
В самом начале обсуждения пообещал один из лидеров националов Георгий Габашвили. Оппозиционеры сдержали слово. Манипулируя парламентским регламентом, они превратили обсуждение единственной поправки в увлекательное ток-шоу, за которым в прямом эфире у телеэкранов следила вся страна. Эти дебаты стали самыми продолжительными в истории грузинского парламентаризма, продлившись целых 3 дня. Схватка с националами оказалась столь изнурительной для правящей партии, что после принятия поправок в первом чтении законопроект пришлось отложить в долгий ящик. До конца года его оттуда так никто и не рискнул достать. Удобным поводом отказаться обсуждать законодательные поправки стал скандал с колючей проволокой в Южной Осетии. Хотя строительство строительство приграничных сооружений началось еще зимой прошлого года, грузинское правительство предпочитало в течение нескольких месяцев просто не обращать на это внимания. В то же самое время оно призывало журналистов не разводить панику. Возмутились в Тбилиси ближе к лету. Тогда приграничные сооружения стали возводить у села Дыцы Горийского района. Несколько домов местных жителей могли оказаться по ту сторону границы.
Вот так как вы пришли к нам, русские, сбежалось все село. Иностранцы приехали, журналисты, им пришлось остановиться, а то протянули бы проволоку через наш двор.
Нервно потирая лицо, рассказывала мне тогда местная жительница Асмат Бирулашвили. В Дице, а позже и в соседнее село Двани, стали наведываться большие группы журналистов, политиков, просто неравнодушных людей из столицы. Кто-то возил местным жителям гуманитарную помощь. Большая часть визитеров приезжала, чтобы участвовать в акциях протеста и выступать политическими заявлениями.
Схожая ситуация была в Германии. Она тоже была разделена на западную и восточную части. И в 89-м году никто не думал, что они объединяться. Все случилось в течение нескольких месяцев. Я надеюсь, что когда-нибудь подобное произойдет и в Грузии.
Говорил европейский дипломат Максимилиан Эдер во время поездки с коллегами по приграничным местам. Правительства долго не могли решить, на кого возложить ответственность за появление колючей проволоки. Премьер-министр Бедина Иванишвили пару раз допустил возможность того, что все это делается по инициативе Цхинвали, и, мол, Москва может к этому решению не иметь отношения. В де-факто республике объясняли, что сооружения необходимы, поскольку дают возможность держать Грузию на расстоянии. Осетины вообще весь прошлый год не упускали возможности приложить соседей, которые, избрав новое правительство, ни с того ни с сего разглядели в них нормальных людей и возжелали мириться. Кто-то в Схимвале нашел этому удивительное объяснение. Дескать, Москва планирует сдать Южную Осетию Грузии в знак грузино-российского примирения. В Абхазии обошлись без конспирологии. Смену грузинского правительства там будто не заметили и вовсе. Сухуми основной акцент сделал на подготовке празднования 20-летнего юбилея победы в грузино-абхазской войне. В отличие от осетин, абхазы уже давно стали жить, не обращая особого внимания на скачки в отношениях между Тбилиси, Россией и остальным миром. Грузинское правительство также старалось не давать повода для ухудшения общей атмосферы. За прошлый год грузинское руководство ни разу не выразило протеста по поводу похищений, грабежей и других инцидентов в Абхазии. При прошлой власти подобные новости моментально становились поводом для громких заявлений. Тбилиси предпочел промолчать и тогда, когда абхазский парламент инициировал проверку паспортов. Несмотря на то, что в результате сотни грузин из восточных районов де-факто республики могли лишиться своих документов.
Когда возникнут новые проблемы, у людей появится большое недовольство. Вся эта история может перерасти в серьезный конфликт. Примирение между нами так никогда и не настанет.
Говорила в сентябре жительница Гальского района Нана. За прошлый год Тбилиси так и не удалось вывести Сухуми на прямые переговоры. Абхазское руководство без особого интереса отнеслось к грузинской инициативе. В августе прошлого года Александр Анквап посоветовал своим грузинским коллегам не разбрасываться переговорными форматами. Абхазский лидер призвал завершить работу над соглашением о неприменении силы в рамках женевских дискуссий.
Вы знаете, я не считаю, что от создания неких еще форматов что-то изменится в лучшую сторону. Есть один формат, я говорю, давайте мы его завершим конкретным результатом. А параллельные форматы, за этими параллельными форматами найдутся еще какие-то параллельные форматы, потом еще форматы, а в итоге все без толку.
Сказал Анквап летом. Около года назад один конфликтолог, шутя, предложил коллегам делать ставки на срок, который понадобится нынешним грузинским дипломатам в Женеве, чтобы их позиция стала неотличимой от позиции предшественников. Участники пари тогда предположили, что этот процесс может занять годы. Никто не ожидал, что хватит считанных месяцев. В этом году участники женевских дискуссий упустили возможность вывести процесс из тупика. После смены правительства в Тбилиси Россия согласилась поддержать давний проект международных посредников, принятие участниками дискуссий общего заявления о неприменении силы. Эта политическая декларация могла стать промежуточным этапом перед подписанием финального соглашения о неприменении силы. Чтобы не ввязываться в обсуждение спорного вопроса о статусе, авторы идеи предложили участникам принять общее заявление в индивидуальном качестве, без регалий и указаний стран, которые они представляют на переговорах. Тбилиси отказался. В конце декабря, выступая на открытом парламентском слушании замминистра иностранных дел Давид Залкалиани, дословно воспроизвел древний тезис, которым оперировало правительство националов. Принятие подобной декларации окажется возможным только после того, как Россия возьмет на себя обязательства о неприменении силы.
Если Грузия присоединится к этому заявлению, Россия получит возможность закончить целиком весь этот процесс. Она хочет выйти из непосредственного переговорного процесса, желает заполучить статус, какой есть у Соединенных Штатов. Если это произойдет, дискуссии о том, что за Россией остаются какие-либо невыполненные обязательства, можно будет считать завершенными. Никаких обязательств о неприменении силы она больше на себя брать не будет. Это ясно, как Божий день.
Отчеканил Залкальяни. Замминистр пошел даже дальше, обвинив одного из международных посредников, европейского спецпредставителя Филиппа Лефорта, в сговоре с русскими. Залкальяни также пообещал и впредь информировать грузинских парламентариев, в том числе и оппозиционеров, обо всех черновых вариантах будущих соглашений в Женеве. Хотя при таком подходе надежд на то, что какие-либо соглашения будут в ближайшем будущем, остается совсем немного. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня, 14 января, прошла встреча президента Грузии Георгия Маргвелашвили с со-докладчиками ПАСЭ Яструпом Янсеном и Борисом Селевым. Стороны обсудили политические процессы, которые протекают в стране после президентских выборов, а также вопросы политики, содействия процессу восстановления справедливости, защита прав меньшинств, грузино-российские отношения, путь Грузии от парафирования до подписания соглашения ассоциации с ЕС и шаги по интеграции с евроатлантическими институтами. По информации портала «Вестник Кавказа», Маргвелашвили поблагодарил гостей за поддержку Совета Европы на пути демократического развития Грузии. Во встрече с грузинской стороной также приняли участие советник президента по международным вопросам Иване Мачавариани и постоянный представитель Грузии в ЕС Константин Каркеле. Территориальный конфликт между Чеченской республикой и Ингушетией полностью исчерпан. Руководители республик Рамзан Кадыров и Хюнусбек Евкуров наконец-то нашли общий язык. Конфронтация двух республик началась еще два года назад, и только сейчас ситуация официально разрешилась, сообщает газета «Северный Кавказ». В августе 2012 года Кадыров заявил о претензиях Чеченской республики на большую часть территории Ингушетии. К слову, до сих пор на картах границы между республиками не обозначены. В начале прошлого года в свет вышел закон, утверждающий, что часть территории Ингушетии, населенные пункты Сунжинского района, входит в состав Чеченской республики. Новый виток истории получила, когда чеченские военные вторглись на территорию Ингушетии и заняли село Аршты. Сегодня же Рамзан Кадыров заявляет, что между двумя народами не может существовать причин для конфликта. Примирение состоялось на открытии новой мечети, на котором побывала делегация из представителей Ингушетии. В знак примирения между республиками чеченский лидер вручил представителю духовенства очень ценную реликвию – волос с головы пророка Мухаммеда. Может быть, этот жест позволит избежать в будущем конфронтации между соседями. Народный защитник Грузии Учен Нануашвили надеется, что расследование в связи с вывозом Вано Мирабишвили из тюрьмы завершится очень скоро. Как заявил Нануашвили журналистам после встречи с членами мониторинга Евросоюза, он не может делать никаких конкретных заявлений до завершения расследования. По информации портала «Грузия онлайн», 17 декабря бывший премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили на состоявшемся в Кутаиси судебном заседании заявил, что он подвергся давлению со стороны находящегося тогда на посту генерального прокурора страны Атара Парцхаладзе.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В конце прошлого года государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» прекратила поставки в Грузию бензина марки «Регула». Почему крупнейший поставщик топлива и владелец крупной сети заправок в Грузии был вынужден пойти на этот шаг? Об этом материал нашего специального корреспондента из Тбилиси Ираклия Орагвелидзе.
Бензин «Регулар А-91» является самым популярным в Грузии. За 11 месяцев прошлого года 73% импорта пришлось именно на горючее этой марки, еще 25% на премиум А-95 и оставшиеся 2% на супер. Естественно, подобный дисбаланс вызван прежде всего низкой покупательной способностью населения, которое отдает предпочтение дешевому топливу. «Регуляр», который компания «Сокар» поставляла на грузинский рынок, был качественным и дешевым. Однако в конце прошлого года его завоз фактически прекратился. В декабре из Азербайджана было поставлено всего 52 тонны автомобильного бензина, и это в 38 раз меньше, чем в декабре 2012 года. Поставки из Азербайджана снижались весь прошлый год. По официальному сообщению «Сокар», которая ведет дела на грузинском рынке с 2006 года, по итогам прошлого года компания поставила на внешние рынки всего 14 тысяч тонн автомобильного бензина. Для сравнения, в 2012 году этот показатель составлял 60 тысяч тонн. То есть за год экспорт азербайджанского бензина сократился на 76%. Прокомментировать ситуацию я попросил председателя Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Ваном Тралашвили. По словам эксперта, причин, по которым был прекращен импорт, несколько.
В первую очередь в самом Азербайджане резко возросло потребление бензина в прошлом году на 10%. Во-вторых, азербайджанские НПЗ в настоящее время модернизируют, чтобы в будущем не закупать высокооктановые марки бензина в Европе.
По словам Тралашвили, прекращению экспорта из соседней страны способствовало и то, что в связи с временной остановкой НПЗ в Азербайджане резко подорожал бензин. Цены, которые в соседней Кавказской республике устанавливает государство, практически сравнялись с грузинскими. Между тем, у азербайджанского бензина на грузинском рынке оказался серьезный конкурент – румынское топливо. Хотя Румыния и не является нефтедобывающей страной, бензин, который производят в этой восточноевропейской стране, оказался дешевле азербайджанского при вполне сопоставимом качестве. Сочетание этих факторов привело к тому, что экспорт нефтепродуктов для «Сокар» стал попросту невыгоден. Однако сокращение поставок бензина вовсе не означает, что азербайджанская госкомпания сворачивает свое присутствие на грузинском рынке топлива. По мнению Ванум Тралашвили, «Сокар» попросту переносит акцент на другое направление.
«Сокар» является крупнейшим инвестором в экономику Грузии, ведь ему принадлежит более 110 АЗС. В перспективе они собираются развивать и другие направления, например, строительство автогазовых заправок.
Действительно, в стране, где использование газа в качестве топлива обходится вдвое дешевле, чем бензина, такое направление может оказаться весьма перспективным. Об этом говорит хотя бы тот факт, что автопарк такси в Тбилиси уже переведен на газ. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С 7 января на де-факто границе России и самопровозглашенной Республики Абхазия действует особый режим перехода через КПП в связи с Сочинской Олимпиадой. Является ли это проблемой для жителей Сухуми? Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Сейчас на время Олимпиады Россия ввела особый режим на границе для граждан Абхазии. Вам это как-то мешает? Вы часто ездите в Россию?
Ну, не часто. Так, между прочим, я только до Сочи в основном, до Адлера по служебным делам. Ну, никакой вообще препятствий нету. Если просто пройти, машину могу оставить, ну, в смысле, на нашей стороне, пускай пешком и легче, транспортом не связан, уже там легче будет. Если что-то хочешь сделать, что-то, ну, я думаю, что препятствий нет. Меня зовут Костя.
Ну да, езжу, бывает. Ну, в основном, да, мешает.
Как конкретно?
Ну, сейчас как на машине, например, не выйдешь, правильно? А пешеходную же можно выехать?
Да.
Вот, на машине не устраивает то, что нельзя выехать.
Некомфортно?
Нет, не устраивает.
Ну, а если нужно будет выехать все-таки?
Ну, придется пешком как-нибудь.
Вынужден, да.
Георгий.
Вы знаете, моя подружка вчера уезжала в Питер. Конечно, это было очень неудобно. Во-первых, она с собой, правда, небольшую сумку несла, но всю границу надо пешком проходить. Не все же могут, когда на машине ешь, на такси. Такси прямо, допустим, до аэропорта. Вот ей пришлось такси заказывать до границы нашей, а потом пешим. Еще с картиной она у нас купила здесь картину. Очень неудобства большие. Кому охота туда-сюда мотаться? Ну, кто вынужден, большие неудобства. Да надо сидеть безвылазно. У нас же ходит одна вот маршрутка, которая трансфер. Даже ее не пропускают уже. Она будет только до границы. Только продукты они вот вечером, только и все. Ну, что делать? Олимпиада. Ирина.
Нет, на меня не влияет. А потом это же временное явление. Там по пропускам все-таки, по-моему, пропускает. Вы знаете, для нас никакой нагрузки это не составляет. Ну, неудобств, что ли? Нет никаких. Нормально. Николай Филиппович.
Я сам из Кабарды. Год один раз езжу. Сейчас я не ездил, не знаю. Но думаю, не будет затруднения. Потому что там новые эти дороги открыли. Пусть проход Олимпиады. Это радость же. Это необходимо для народа. Ну, будет чуть-чуть строго, наверное. Надеюсь, что будет хорошо. Валерий.
Да нет, я сейчас здесь работаю, поэтому особенно часто не езжу. На меня это не сказалось никак. И на мою семью. Пока мы все на месте, все здесь. После Олимпиады, ну, я думаю, что после марта месяца как раз и погода там более или менее нормальная будет, а можно будет съездить. Это Валентина Григорьевна.
Я очень редко езжу. Хочу поехать, но это никак на меня не влияет вообще. Скоро, ну, через неделю хочу поехать. А так, надеюсь, что пропустят, и все такое. Говорят, что без проблем проходят там пешком, то есть все. И я.
Ну, проверки большие идут, но такое ограничение, чтобы не проходить, никому нету. Резких изменений нету. Но много проверяющих стоят на границе, да. Ну, они контролируют. Ну, что ж такого страшного нету? Проходишь, да, как обычно. Руслан?
Да, выезжаем часто, и влияет значительно. Меня отгрузило.
Завтра я увижу это.
Вы едете завтра?
Да, завтра я улетаю. По крайней мере, мне придется не до аэропорта ехать, а до границы. Уже проблема. Ну, я надеюсь, на границе будет спокойно. То есть у меня российский паспорт, я как гражданин России должен пройти, наверное, нормально. Евгений.
Анна Евгеньевна, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Ну а сейчас время для обзора грузинской прессы, который подготовил Михаил Егиков.
Падение курса лари, которое наблюдается в настоящее время, может привести к росту инфляции. Такой неутешительный прогноз сделал экономический эксперт Демур Георхилидзе в интервью газете «Алия». По его словам, настораживает скорость падения национальной валюты. Курс лари опустился до 1,75 лари за доллар на несколько месяцев раньше, чем предполагали специалисты. А так как Грузия сильно зависит от импорта, то падение лари неминуемо приведет к росту цен на импортируемые товары. Вместе с тем, Демур Георхилидзе, отвечая на вопросы журналиста газеты «Алия» Шорены Гугуладзе, говорит и о том, что политика искусственной поддержки курса лари слишком дорого обходится грузинской казне.
2% от ВПП, то есть 350 миллионов лари, было выделено в 2013 году из бюджетных резервов на стабилизацию курса лари. При этом курс упал на 5%. Получается, что этот метод не слишком эффективен. Непонятно, чего нам следует ожидать в дальнейшем, так как Национальный банк и правительство предоставляют слишком мало информации о том, как планируется менять ситуацию и планируется ли вообще.
Также Георхилидзе прокомментировал ситуацию с занятостью населения. Эксперт не видит реальных подтверждений словам министра финансов Нодара Хадури о том, что новыми властями было создано 30 тысяч новых рабочих мест.
Ко мне поступает всевозможная статистика, касающаяся экономики и финансов. Возможно, я что-то упустил из виду, но пока не встречал свидетельств тому, что было создано такое количество рабочих мест. Для того, чтобы оперировать подобными цифрами, нужна официальная статистика, которой лично я не встречал.
Экономическим проблемам в энергетической отрасли посвящена статья в газете «Бизнес-резонансе». В ней рассказывается, что в прошлом году в Грузии сократилась как выработка электроэнергии, так и ее потребление и экспорт. Автор материала Мака Харазишвили приводит конкретные цифры. Если в 2012 году было выработано 9,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, то в прошедшем году этот показатель составил 9,14 миллиарда киловатт-часов. Потребление электроэнергии при этом сократилось на 10%. А экспорт на 16%. В статье приводится мнение декана факультета энергетики и телекоммуникации Технического университета Грузии Гии Арабидзе, который связывает снижение потребления электроэнергии с тем, что экономический рост в 2013 году существенно отстал от запланированных 6%. А вот как Арабидзе объясняет снижение экспорта.
Линии электропередач, по которым электроэнергия поставляется в Турцию, были введены в эксплуатацию совсем недавно. К тому же производились восстановительные работы на аджарских ЛЭП.
Гия Арабидзе прогнозирует улучшение показателей выработки и экспорта электроэнергии в наступившем году, так как большая часть линий электропередач будет действовать в штатном режиме. Кроме того, в Грузии начнут функционировать несколько новых мини-ГЭС. Газета «Квирис Палитра» публикует интервью с жителем Абашского района Гелой Цомая, который выжил после нашумевшего отравления спиртом грузинских граждан в Турции, в результате которого погибли 5 человек. Цомая, работавший с друзьями в турецком городе Гебзе, раскрыл детали трагического происшествия в новогоднюю ночь. По его словам, за неимением денежных средств компания рабочих согласилась на предложение местного жителя выпить неизвестный им спиртной напиток. Как выяснили позже эксперты, гастарбайтеры пили жидкость для обработки джинсовой ткани. Гелу Цомая спасло то, что он выпил сравнительно немного и рано лег спать, почувствовав усталость. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
2 из 3 кинокритиков «Нью-Йорк Таймс» вставили в 5 фильмов, претендующих на главного «Оскара», китайский фильм «Прикосновение зла». О нем Александру Генису рассказывает культурный обозреватель Андрей Загнанский.
Я с большим интересом слежу за китайским режиссером Ця Джанке, или еще есть транскрипция произношения Дзя Джанке. Первая картина, которую я посмотрел уже довольно давно, называлась «Still Life» или «Натюрморт» по-русски. И она произвела на меня большое впечатление.
Не только на вас она получила, по-моему, главный приз Венецианского
фестиваля. Совершенно верно. Все, что происходит в той картине, связано со строительством дамбы «Три ущелья» на Ядзы и 2 притоках. Это самая большая водная электростанция в мире, и строительство ее заняло около 10 лет. Википедия сухо сообщает, что тогда в связи с затоплением было переселено 1,3 миллиона человек. Что поразило меня в фильме, это странное сходство с миром Андрея Платонова.
То есть это тоже своего рода котлован, да?
Абсолютно верно. И он не предлагает какой-либо степени критический взгляд на то, что происходит, но это наблюдение за такими гигантскими тектоническими изменениями, которые происходят с людьми. Автор не столько критичен, сколько предлагает такой сочувственный аналитический взгляд. Мол, где, знаете, умный поймет. Но художники эволюционируют. И новая картина «Печать греха» предлагает зрителям путешествие в абсолютный ад. Фильм состоит из 4 новелл. 4 условно пересекающиеся истории. Интересно, что эти истории 4, а не 3, как зачастую принято в подобных конструкциях.
Это потому, что это наша конструкция, а в Китае совершенно иначе. Все должно быть 4, потому что 4 ориентация по компасу. Каждый китаец может сказать, по восточной части моего носа ползет муха, потому что он всегда ориентирован по сторонам света.
А вот смотрите, у Владимира Сорокина тоже 4 истории, тоже число 4.
Фильм. Потому что Владимир Сорокин чрезвычайно глубоко интересуется Китаем, так что все не случайно.
Хорошо, разобрались. Итак, в нашем фильме в каждой истории убийство и каждое срез современного Китая. В каждой истории, доведенный до предела унижением и несправедливостью, человек решается на крайний шаг, на убийство. Один из героев требует справедливости от местного босса, своей доли доходов, после того, как деревенская общинная собственность стала основой для процветания нескольких избранных. Звучит очень знакомо все. Другая история. Героиня, работающая в массажном кабинете, восстает против клиента, который принимает ее за проститутку и требует немедленно сексуальных услуг. Третий герой фильма – профессиональный убийца-грабитель и приезжает в свою деревню на день рождения матери. Очень трогательно. Он проведет 2 дня с семьей, поиграет с маленьким сыном, убьет 2 человек на улице, украдет у убитой женщины сумку и исчезнет в этом гигантском водовороте, этом барабане, где крутятся люди. Четвертая новелла, может быть, самая горькая о молодых людях, совсем молодых. Они почти еще дети, но у нее уже есть ребенок, и чтобы содержать свою дочь, она работает в публичном доме. Этот особый такой тематический публичный дом, где девушки, одетые, например, в короткие платья, выходят маршем к клиентам под какой-то советский марш. Очень важно, что у них пионерские галстуки. Или же реализуют фантазии особенно капризных клиентов в железнодорожном вагоне, который оборудован как гостиная комната в личном поезде. Конечно же, в костюме проводницы. И, конечно же, клиенты богатые, капризные и безжалостные. Перспективы подобного романа у этой пары незначительны. А мальчик работает на заводе, очень похожем по описанию в газетах, то, что я читал в New York Times, на завод Foxconn, где изготавливают столь популярные айфоны. И завод этот настоящий, эффективный восточный ад. Мы не так часто задумываемся, почему так эффективны производства, размещенные в Китае. Не только потому, что люди меньше получают и больше работают, а работают они очень много, но еще потому, что их социальные завоевания, которые кажутся для нас нормой на Западе, для них не существуют. Это рабский труд, будем называть вещи своими именами. Сродни сталинским лагерям, только, может быть, более эффективные. Валят лес не за миску супа, а собирают современную электронику, которая продается во всем мире. Знаете, я тоже недавно смотрел документальный фильм о замечательном английском архитекторе Нормане Фостере. Вы знаете его очень хорошо, Саш. Нам обоим нравится его здание Хёрст на 57-й улице.
Да, очень, да, конечно.
Очень элегантно.
Из новых и самых лучших добавлений к Нью-Йоркскому зодчеству.
Абсолютно верно. Архитектурное бюро Фостера относительно недавно закончило работу над зданием нового аэропорта в Пекине. Относительно недавно, в смысле, к Олимпийским играм 2008 года. И в фильме один из партнеров с восхищением говорит: до пекинского проекта мы участвовали в конкурсе на новый терминал в Хитроу. Не выиграли. Через год мы выиграли этот китайский проект. Построили его. Прошло 5 лет, и только сейчас в Хитроу заканчивается строительство всего лишь 1 нового терминала. Этот аэропорт, который они построили в Пекине, на сегодняшний день самый большой в мире. Звучит восхитительно, да? Но после того, как вы посмотрели фильм «Ся Джанке», это не столько восхитительно, сколько страшно. Мне кажется, что вся та восхищающая Запад индустриализация Востока в действительности – это индустриальная надстройка на феодальном основании. И тот культурный сдвиг, который сопровождал европейскую цивилизацию, Китаю в настоящее время не грозит. Во всяком случае, такую картину вполне можно сложить зрителю после фильма «Ця Джанке». И еще у меня есть одна совершенно страшная, дикая параллельная мысль, которая покажется вам, наверное, не связана с этим. Но, тем не менее, поскольку мы сейчас переживаем события в Киевском Майдане, я обратил внимание на одну из ссылок, которую поставил на Facebook мой приятель. И в этой ссылке журналист берет интервью у певицы Русланы, которая, как вы, Саша, наверное, не помните, выиграла конкурс Евровидения.
Ну, конечно, помню. Теперь все знают уже. Она же героиня Майдана.
Да, ты совершенно верно. И журналист спрашивает Руслану, почему она не будет голосовать за Януковича. Клип этот снят накануне президентских выборов 2010 года. Руслана говорит, что после ее победы на Евровидении ее ввели в команду советников Януковича. Обычный пиар-ход. И вот ей тогда же звонят люди Януковича и говорят: «Руслана, приезжай туда-то и туда-то, нам надо с тобой поговорить». Руслана отвечает, что она не может, не хочет занята так. И ей отвечает человек Януковича: «Ну смотри, тогда тебя привезут в багажник».
Зловеще.
А какая связь? Никакая. Но вместе с тем, вы знаете, у меня после фильма «Чанке» возникло ощущение, что Китай выходит за рамки Китая. Мир превращается, или значительная часть мира развивается по условиям феодальной индустриализации. Мир превращается в людей, которых либо возят в Роллс-Ройсах, либо тех, которые будут возить в багажниках.
Этих же самых Роллс-Ройс. Можно сказать, что это чернуха наподобие той, что снимается в России?
Этот фильм не чернуха. Он не темный и мрачный. В нем соблюдены все законы жанра. И мы с наслаждением наблюдаем, например, как один из наших героев убивает всех своих обидчиков. Нормальное явление.
Одинокий ковбой.
Одинокий ковбой, да.
Луганской области.
Да, это все маленькие расставленные. Мы какие-то вещи, мы смотрим, восхищение, какие-то в ужасе. По-разному реагируем. Но вы знаете, Саш, главное изменение, насколько я могу судить, это то, что в китайском кинематографе, в китайской культуре, вот такой вот визуальной, появилось диссидентство, появились инакомыслящие, появились люди, которые по-другому смотрят на мир. Между прочим, не так давно говорили о американском фильме об китайском художнике Ай Вейвей, который тоже работает на границе медиа. Он художник, он инсталляции, медиапроекты. И это все критический взгляд на современный Китай. Причем остро критический, такой большой, страшный критический взгляд на современный Китай. Такого раньше не было, во всяком случае, на моей памяти. Мы этого не видели.
Андрей, этот фильм не зря, конечно, такой мрачный, потому что он, как известно, сейчас принес массу неприятностей автору. И фильм не выходит в Китай, с ним борются власти. И это все очень-очень сложно. Но скажите мне о другом. Как эстетически решается вот эта культура протеста в китайском кино? В новом китайском кино. Это шестое поколение, как они называют.
Это одинокий фильм. Одинокий, потому что он приходит к вам одиноким чувством ужаса. Вы лично соприкасаетесь, лично переживаете унижение, кошмар и безвыходность жизни этих людей в Китае. Это на одном уровне. На другом уровне, мне кажется, происходит нечто другое еще с западным зрителем, с нами. Китай перестает быть деперсонифицированной массой этой революции, производства, которое захватывает своими товарами.
Да, конвейер страшный такой, да, миллиардный. Да. Да.
Совершенно верно. Мы начинаем рассматривать лица, мы начинаем в этой миллиардной толпе видеть отдельных людей. И это может быть самое главное эстетическое достижение фильма.
О китайском фильме «Прикосновение зла» беседовали Александр Генис и Андрей Загнанский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
И в завершение программы материал из Абхазии, где сегодня завершилась встреча Нового года по старому стилю. О традициях празднования этого официального в Абхазии праздника материал Виталия Шария.
Сегодня утром в новостях на одном из российских телеканалов прозвучала фраза «Старый Новый год встречают не только в России, но и в Греции, Сербии, Черногории, а еще и в Абхазии несколько обиженно» мелькнула в голове. Ну да, конечно, это лишь частично признанное государство, но зато не уверен, что где-то еще 14 января является праздничным выходным днем. Впрочем, вот тут как раз стоит задуматься, а отмечают ли в Абхазии, собственно, Старый Новый год, то есть Новый год по старому юлианскому календарю, которым пользовались в Российской империи и который отставал в 20 веке от Григорианского уже на 14 дней, или к этому реликтовому православному празднику здесь просто привязали древний праздник, который отмечался абхазами испокон веков. Подобно этому, к примеру, к празднику православной Пасхи оказалось привязано ежегодное моление мужчин рода Шакрыл в святилище Лыхныха рядом с Лыхнинской церковью, хотя традиция этих молений уходит глубоко в дохристианские времена. В календаре праздничных и памятных дат Абхазии 14 января обозначено как Ажирныха – день сотворения обновления мира. Вчера я отправился на Сухумский центральный рынок, чтобы на столе, который накрывают к 12 часам дня, он был обязательным блюдом. Обычай этот распространен в Дзыбской Абхазии, но в последние годы его придерживаются в смешанных абхазских семьях, где один из супругов – бзыбский, а другой – абжуйский. Среди моих соседей по пятиэтажке это именно так. Было легкое беспокойство, не разберут ли к полудню на рынке всех петухов. Минувшие годы такое бывало, но в уголке рынка, где продаются домашние птицы и скот, меня ждало такое изобилие петухов и кур, что подумалось, похоже, многим из них удастся пережить этот день. Предложение явно превышало спрос. Встретившийся знакомый пояснил, что в основном петухов раскупали накануне, по 5-6 брали. Тот же встреченный знакомый долго делился со мной советами, как правильно соблюсти все ритуалы в городских условиях. Надо, мол, сварив петуха, зажечь свечку на балконе или на подоконнике открытого окна и вознести молитву. Хотя, конечно, по-настоящему этот праздник, у которого существует и другое название – Хичхуама, проводится в селе. Там все члены большого семейства рода собираются в доме его главы, поскольку торжество в древности было посвящено языческому богу кузнечного мастерства, большое значение в обряде имеют кузни, там, где они сохранились. Обычно для жертвоприношения использовали козла белой масти и по одному петуху от каждого участника моления. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.